Радио Прага. Новости.
В Чехии пройдут краевые сенаторские выборы. За крах электростанции в России Чешская Республика заплатит 4 миллиарда. На экспортных поставках Республика заработала 14 миллиардов крон. Жители Чехии, кроме Праги, в пятницу и в субботу выбирают новых членов краевых администраций на третьей территории государства, в том числе и в трех столичных округах, граждане проголосуют из-за своих будущих сенаторов. Краевые сенаторские выборы воспринимаются как своеобразное исследование настроения в обществе перед парламентскими выборами, которые состоятся через год. 4 миллиарда крон, 148 миллионов евро придется заплатить Чехии из резервного фонда за крах чешско-российского проекта по возведению электростанции «Полярная» в Салехарде. Кредит на финансирование проекта Чешский экспортный банк подтвердил в 2011 году, однако уже в 2013 стало известно о проблемах с реализацией и перечисление средств было заморожено. В настоящее время полиция ведет расследование в связи с подозрениями о возможном мошенничестве. Премьер Чехии Богуслав Соботка в появлении проблемного проекта обвинил предшественников правительства правого толка. Министр финансов Андрей Бабиш по данному поводу заметил, что из-за краха проекта в Салехарде Чехия в течение ближайших 4 лет потеряет в общей сложности 18,5 миллиардов крон, 681 миллион евро. На 13 миллиардов крон, 492 миллиона евро больше в 2017 году получит система чешского здравоохранения, согласно ценовому распоряжению Минздрава, выдвинутому ныне на обсуждение. В грядущем году система в общей сложности получит 266 миллиардов крон, это почти 10 миллиардов евро. По задумке министерства будет увеличен поток средств, направляющийся на финансирование работы стационаров, где ощущается острый недостаток врачей и медсестер. Ассоциация чешских и моравских больниц, однако, проектом недовольна. По мнению представителей данной профессиональной организации, планируемого бюджета не хватит на задекларированный Минздравом 10% рост зарплат. Чешский национальный банк не исключил возможность введения в стране отрицательных ставок по вкладам. Данная мера задумана в качестве поддержки или же спокойного завершения режима валютных интервенций. Члены банковского совета, обсуждая данную тему, также констатировали, что некоторые сегменты финансового сектора уже сегодня работают в условиях отрицательных ставок. В течение августа, сообщает Чешское статистическое управление, промышленное производство страны вернулось к росту. В июле был зарегистрирован провал в объеме 14%, а в августе уже был зафиксирован рост на уровне 13%. Самое значительное увеличение выпускаемой продукции было зафиксировано в секторе автомобилестроения – более 53%. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Прага», в студии с вами Ларета Вашкова. Проблемам кибернасилия и киберунижения посвящена новая конференция в МВД. Активисты призывают спасать овощи, не отвечающие ГОСТу. В Чехии появились уникальные осы. Какие штрихи внес в архитектуру советского авангарда Франтишек Замер? Оставайтесь с нами, и вы узнаете обо всем подробнее. Кибернасилие, все более вторгающееся в жизнь людей, является побочным эффектом века компьютерных технологий. И виртуальное пространство реализации насилия зачастую тесно связано с пространством физическим. Кибернасилие переходит в физическую агрессию. Многие женщины, в том числе и несовершеннолетние, подвергаются насилию в онлайновой среде в том или ином виде. В целом кибернасильники, склонные к психотерроризму, стремятся унизить свою жертву или добиться ее социальной изоляции. Проблеме кибернасилия была посвящена конференция, состоявшаяся на днях в МВД Чехии по инициативе организации Gender Studies. Эксперты отмечают, что многие родители, несмотря на информацию в СМИ, склонны недооценивать угрозы кибернасилия подрастающему поколению, которое может негативно отразиться на физическом и психическом благополучии их детей. Последние, практически живя во всемирной сети, нередко общаются с незнакомыми людьми и часто получают информацию, которая выбивает их из колеи, подвергаются кибербуллингу, запугиванию, психологическому и физическому террору. В категорию кибернасилия кибернасилие, которое не ограничивается только несанкционированным вторжением в процесс обмена данными, в сетях попадает и рассылка шокирующих рассылок СМС-сообщений.
Розсилання шокуючих смс-ок того типу,
например, сообщение типа: если ты не распространишь данную информацию дальше, твоя мать умрет не позже второго дня. Существуют, однако, и более радикальные формы кибернасилия в виде различных проявлений травли. Насилие в онлайн-среде также может быть проявлено в виде невостребованной рассылки интимных фотографий.
Кибернасилие может иметь, например, подобу розсилання интимных фоток.
Перечисляет полицейский психолог Людмила Черткова. Наиболее часто в роли кибернасильников, по словам Чертковой, оказываются бывшие супруги или партнеры, которые считают себя идеальным спутником жизни преследуемого ими человека. Нередко нападкам подвергается и ближайшее окружение этого человека. При этом киберхулиган в реальной жизни может вести себя вполне прилично, чувствуя себя безнаказанным лишь в анонимном мире интернета, где он скрывается под чужим именем. Конкретных цифр у полиции нет, так как, например, при расследовании случаев сталкинга, также причисляемого к кибернасилию, стражи порядка не ведут статистику, которая помогла бы разобраться в процентуальном соотношении преследований и домогательств с угрозой для безопасности в онлайн и реальной среде. Весьма важно, чтобы человек, оказавшийся мишенью для травли, был способен рассказать об этом тем, с кем он поддерживает связи, говорит Мария Поспешилова, автор нового исследования, посвященного проблеме киберунижения. Жертва также должна прекратить какое-либо общение с киберагрессором.
Роль социального окружения жертвы переоценить невозможно. Именно люди из ближайшего окружения способны помочь разобраться человеку, подвергающемуся нападкам, в том, что происходит, а также поддержать его. В Чехии существует ряд общественных организаций, которые занимаются проблематикой насилия, разными его аспектами, где можно проконсультироваться с юристами. В том случае, если действие классифицируется как уголовное преступление, потерпевшая сторона вправе обратиться в полицию.
Директор организации Gender Studies Гелена Скалова отмечает, что чешское общество недостаточно информировано о кибернасилии и его последствиях, что, возможно, связано с тем, что в Чехии, в отличие от западных соседей, данная проблема дала о себе знать несколько позже.
Эта задержка привела к тому, что у нас в стране, в отличие от западных стран, еще не были на законодательном уровне отлажены механизмы и инструменты противодействия этому явлению. Однако, несмотря на это, всевозрастающее кибернасилие, как новая форма издевательств, продолжает оставаться проблемой для всего мира.
Гелена Скалова призывает, помимо прочего, к скорейшему изменению чешского законодательства с тем, чтобы у полиции было больше возможностей для выявления личности злоумышленника. Об организации «Спаси еду», «Захрань едло» Радио Прага упоминала не раз. Новая кампания чешских активистов, пытающихся предотвратить ликвидацию овощей и фруктов, которые не поступают на прилавки супермаркетов из-за своего вида, называется «Я готов». Участники раздавали прохожим кривые морковки и закрученные огурцы, а в пражской галерее Art Wall открылась выставка немецкого художника Ули Вестфала, для которого нестандартные овощи стали моделями для фотографий. Подробнее об этом Вирджиния Варгульская.
Согласно данным, опубликованным ООН, около 20% урожая выбрасывается из-за несоответствия эстетическим нормам, предъявляемым овощам и фруктам. Уродливые морковки и огурцы остаются без шанса попасть на прилавки магазинов, потому что продавцы заявляют, клиенты не готовы это покупать. Активисты из организации «Спаси еду» пытаются доказать обратное, предлагая всем желающим подписать петицию «Я готов», отведать морковку, не обладающей модельной внешностью, и познакомиться с фотографиями немецкого художника Ули Вестфала, долгие годы собирающим и фотографирующим, как он сам их называет, мутатосы.
Мы рады, что мы могли
Мы рады, что смогли показать эту тему через призму художника благодаря фотографиям и одновременно сообщить, что эти овощи такие же качественные, а то, что они выглядят по-другому, на вкус никак не влияет. Для нас это своеобразное завершение изучения данной проблематики в сельском хозяйстве. В прошлом году мы с волонтерами выехали на сбор урожая, который мы собирали ручной уборкой. Собственно, в земледелии это забытая традиция. Естественно, когда мы видели это огромное количество овощей, остающихся в поле, это засело в голове. Так появилось желание не только представить эту тему публике и говорить об этом в СМИ, но и попытаться как-то решить существующую проблему.
Рассказывает Адам Подгола, координатор проекта «Спасите еду». К сегодняшнему дню организация, которая ранее устраивала обеды из выбрасываемых продуктов и организовывала продуктовые банки, в этом году инициировала проект, который должен исследовать, сколько овощей и фруктов выбрасывается именно в Чешской Республике. Однако его результаты появятся не раньше, чем через 2 года. Однако в ноябре активисты также планируют провести серию встреч с представителями аграрной отрасли, чтобы найти решение для урожая, остающегося в полях.
Мы выяснили, что определенных растений, которые трудно выращивать, это действительно серьезная проблема. Среди чешских ферм мы даже столкнулись с 40% растраченной продукции, например, в случае цветной капусты. Выращивание этого овоща представляет собой большой риск, и урожай остается долго в поле из-за капризов погоды, и все очень серьезно зависит от спроса покупателей. Это все достаточно сложный процесс, который необходимо детально изучать, разобраться и проанализировать, в чем главная проблема отрасли и каким способом можно ее решить, определенно является и задачей государства.
В компании «Я готов» с начала июня этого года многие магазины отказывались принимать уродливые овощи. Другие предполагали, что такое будет возможно лишь в горизонте 5 лет. Но уже сейчас активистам удалось пробить дорогу некрасивому урожаю на полке овощных отделов.
Сейчас, а это даже не конец года, эти овощи уже продаются в одной из чешских торговых сетей и в одном интернет-магазине. Мы уже знаем и о других супермаркетах, которые к ним присоединятся. Ну, потому что этим способом можно еще и обеспечить себе маркетинг.
Объясняет Адам Подгола. Спасение урожая при этом становится международным движением, и подобные инициативы можно найти как в соседней Германии, так и в других уголках мира. Это становится очень серьезной темой в мире, подчеркивает Подгола, и организация «Спасите еду» принимает активное участие в обмене опытом и получении новой информации от подобных инициатив по всему миру.
Чехия может гордиться многими уникальными вещами. Теперь к ним добавилось еще одно насекомое, которое не обитает более ни в одном уголке мира. Неподалеку от населенного пункта Докс живет маленькая оса, найти которую не так-то просто. У чешских ученых имеется пока только 3 экземпляра этого вида, поскольку отличить насекомое от подобных ему задача непростая. Слово Ольги Васенкевич.
Уникальному насекомому, родственному песочным осам, полюбилась опушка леса с кукурузным полем и болотистым лугом в местечке Окна, неподалеку от населенного пункта Докс в регионе Чешской Липы.
Этих ос начал изучать доктор Страка с природоведческого факультета Карлова университета. Во время исследования митохондриальной ДНК он обнаружил абсолютно новый, ранее неописанный, неизвестный науке вид, который он назвал Tachyspes bohemicus.
Разъясняет зоолог Чешско-Липского музея Лукаш Блажий. Как сообщает зоолог, новое насекомое можно считать эндемом, то есть видом, обитающим в небольшом географическом ареале, и в будущем оно смогло бы получить название «чешская песочная оса». Данная видовая группа распространена от Средней Азии до Испании и Португалии.
Kytovčáci po okrajích lesa hnízdí na sypkém písčitém substrátu, který tady teda přímo typicky
není. Эти осы гнездятся на опушках лес в сыпкой песчаной почве. Этот вид ловит маленькую саранчу в качестве припасов для будущего потомства. Свои гнезда эти осы строят исключительно на солнечных местах. Эта группа данного вида невероятно подобна иным видам. Этот вид отличается от других лишь небольшими отростками на лицевой части. Однако из-за их небольшого, всего лишь сантиметрового размера в природных условиях обнаружить это отличие практически невозможно.
Сантиметровой великости, то в подминках, ялых терренних, они не можны.
Продолжает Лукаш Блажий. Как затруднительно обнаружить данный вид ос в природных условиях, так же непросто определить величину их популяции в Чешско-Липском регионе.
Чтобы эти насекомые могли нормально жить, функционировать, их популяция должна иметь определенную численность. Вероятно, они распространены в данной области. Три экземпляра, которые удалось обнаружить, находятся в частной коллекции доктора Страки, а типовой материал одной особи находится в Пражском национальном музее.
Доктора Страки, а типовый материал одного куса есть в Народном музее в Праге.
Заключает Лукаш Блажий. Ученые надеются, что в ближайшем будущем им удастся обзавестись новыми экземплярами, чтобы в следующем году можно было представить чешских песочных ос общественности.
Тяга к идеалу может направлять судьбу человека по удивительной и неожиданной для него самого траектории. Путь чешского архитектора Франтишека или Франсуа Замера вел через Париж, Москву, Индию, Японию и, наконец, обратно в родной Плзень. В 30-е и 40-е годы 20 века Замер побывал во многих уголках мира. Работал с гигантами архитектуры того времени Ле Корбюзье, Моисеем Гинзбургом, Антонином Раймондом, братьями Весненными. Но наряду с другими чешскими архитекторами, которые работали за рубежом, его имя было почти забыто по разным причинам, по каким стремилась выяснить Вирджиния Варгульская.
Богема.
Чешский архитектор Франтишек Замер, покидая родную страну и позже в нее возвращаясь, оставался прежде всего идеалистом. Однако в прошлом веке большие идеи часто разрастались в масштабные идеологии, делая людей, некогда наивно вдохновленных, жертвами собственных убеждений. Франтишек Замер родился 27 октября 1907 года в чешском городе Плзень в зажиточной семье успешного бизнесмена. Там же начал обучаться архитектуре, но, веря в то, что истинному мастерству можно научиться только на практике, отправился набивать руку прямиком в Париж к человеку, которого в те времена считали отцом прогрессивной мысли в архитектуре, к Ле Корбюзье. Франтишек полюбился знаменитому швейцарцу, и отныне Франсуа на несколько лет остался в легендарном ателье на Рю де Севр 35.
Заимовая на том Франтишку Самерове, что это был такой усмех.
Интересно то, что Франтишек Замер был очень улыбчивый и харизматичный молодой человек, очень амбициозный. Ле Корбюзье он сразу полюбился. Возможно, еще и потому, что их связывала общая идеология. Замер очень восхищался, можно даже сказать, почти наивно, левым мировоззрением. Оно его завораживало.
Ту левицовую мышленку так вот не тягло.
Рассказывает о Замере историк архитектуры Хелена Чапкова. Однако в студию знаменитого швейцарца, к которому на практику съезжались юные архитекторы со всех частей мира, была одна особенность – никто из них не получал зарплату. Кроме двух студентов – Шарлотты Перьен, позже известного дизайнера мебели и архитектора, и Франсуа Замера. Это вознаграждение носило скорее символический характер, означающий доверие мастера Корбю. Однако все практиканты именитой студии продолжали искать дополнительную работу, поглядывая и на другие страны мира. Для молодых архитекторов Советский Союз 20-х лет 20 века казался волшебным местом, площадка для экспериментов и масштабное строительство. Еще более он притягивал поглощенного социалистическими идеями Франсуа Замера. Замер мечтал уехать в Россию уже при работе над проектом «Ле Корбюзье» для Московского дворца Советов. грандиозного здания советского правительства. Интерес Замера к СССР сказался и на его идеологических взглядах. Они становились все более радикальными. Что сказалось и на охлаждении отношений как с собственным отцом, так и с Ле Корбюсье. Однако Замеру все-таки удалось уехать в Советский Союз в 1933 году. И он стал единственным иностранным студентом Ле Корбюсье, которому удалось попасть на Восток.
Здається, що Самрові то там дуже виговувало. Обдивовался, правее ходил.
Казалось, что в Советском Союзе Замеру очень нравилось. Он восторженно обо всем отзывался, даже ходил на выступления Сталина. В Москве он также познакомился со своей первой женой, норвежкой, которая родилась на Гавайях. Очень интересная личность, скульптор. В Москве они живут в гражданском браке, что тогда было достаточно распространено.
Призначное про ту добу все возможно, так как цивильнее.
Вместе с советским архитектором Николаем Коли, другим учеником Ле Корбюсье, Замер отвечал в Москве за проведение строительства здания Центра Союза, разработанного Ле Корбюсье. Но это не единственный вклад чешского архитектора в историю советской архитектуры. Он также участвовал в проектировании центрального стадиона СССР, ныне Измайлова, в разработке плана и строительстве станции метро «Кировская», сегодня «Чистые пруды», и многих других проектов по возведению социального жилья. Работа в СССР полностью поглотила Замера. «А мы здесь творим пирамиды», – писал он в своих письмах в Европу. Его коллеги из парижского ателье ныне казались ему недостаточно передовыми. Однако в СССР конструктивизм и авангардные идеи в архитектуре постепенно начинают уступать социалистическому реализму. Николай Коли становится председателем Союза социалистических архитекторов, и у них с Замером наступает раскол во взглядах. Чешский Франсуа присоединяется к последним последователям идеи авангарда – Моисею Гинзбургу, братьям Весниным и Ивану Леонидову. В 1936 году в студии Гинзбурга Замер и Леонидов работают над планировкой южного побережья Ялты, а с архитектором Виктором Калининым Замер построил два санатория в Гаграх. Помимо этого, чешский зодчий участвовал в строительстве нескольких санаториев в Крыму и в Кисловодске. Карьеру Замера в Советском Союзе прервало знакомство с другим чешским архитектором, работающим за рубежом, Антонином Раймондом, сегодня считающимся основателем архитектуры модернизма в Японии.
А тут это сеткание, такое летнее доволенковое.
Эта встреча, которая произошла летом во время отпуска, ведет к тому, что Замер пытается устроиться на работу в студии Антонина Раймонда в Японии. А Раймонд его сразу же с радостью принимает, потому что, во-первых, он ему симпатичен, а во-вторых, для Раймонда, наряду с другими молодыми архитекторами, Замер является носителем так называемых «больших идей» в архитектуре того времени, в данном случае Ле Корбюсье.
Мишленек. В Самрове прикладу это тогда тен Ле Корбюсье.
Франтишек Замер покидает СССР, убегая от растущего влияния социалистического реализма на архитектуру и отправляется работать над текущим проектом студии Антонина Раймонда, который проходит в Индии. Там, в ашраме, обители мудрецов индуизма, строятся жилые комплексы в округе Пондичери.
Проект на миру про тогда такой звлашний спиритуальный.
Это был специальный проект для такой особенной духовной общины людей, исповедующих йогу, и их методика работы достаточно экспериментальная. Она полностью втянула Франтишека Замера, и он этот проект сам довел до конца.
То реализует.
В ашраме Пондичери, в которой Замер прожил 4 года, следовали учению Шри Аурибиндо, которая на то время считалась прогрессивным. Жизнь общины основывалась на социалистических принципах, равноправии мужчин и женщин и атеистических взглядах. Оплата за работу проводилась основными вещами, нужными к существованию. Все это резонировало с радикальным идеализмом Замера. Однако в это время наступает Вторая мировая война. Франтишек Замер пытался присоединиться к советской армии, но ему это не удалось. Поэтому он идет добровольцем в ряды британских войск. Замер потерпел тяжелое ранение в сражении и после войны несколько лет проходил лечение в Великобритании.
Побыт в Британии, это такое
Этот период Великобритании с точки зрения жизни и творчества Франтишека Замера – последний этап его международной жизни в стиле модерн. Он еще поддерживает связь с Антонином Раймондом, который пытается связать Замера с семьей в Пользене, общается с английскими коллегами, переписывается со своей женой, для которой даже создает проект дома с мастерской в духе Ле Корбюзье и Раймонда. Но все должно измениться, потому что за окном 47-й год, и Замер решает вернуться в Чехословакию. Здесь его жизнь полностью переменится. Он вступит в коммунистическую партию и станет весьма активным участником. Женится во второй раз на враче из Пльзеня, и кажется, что его жизнь перед этим, можно сказать, переворотом будто вообще не существовала.
Как си напросто уступи до позади.
Франтишек Замер, решивший вернуться домой, чтобы строить лучшую Чехословакию, должен был поставить крест на многих аспектах своей прошлой жизни. Из-за участия в войне в качестве солдата британской армии, а также активной международной карьере в довоенный период, сразу же после возвращения за ним начала следить служба госбезопасности. Он прервал общение со всеми друзьями за рубежом и больше никогда не покидал страну. Антонину Раймонду и своим друзьям из Ашрамы в Индии он смог написать лишь в конце 60-х годов. Творчество Замера после возвращения до сих пор вызывает вопросы историков архитектуры. В Пльзене по его проекту построен жилой комплекс «Лаваны», единственный, который как-то резонирует с его социальными идеями. Остальные планы зданий выполнены в духе социалистического реализма, что, учитывая причины его побега из СССР, историки считают скорее результатом адаптации к условиям. Замер позже занялся градостроительным проектированием. Именно так вошел в историю города Пльзень, без какого-либо упоминания о том, что проекты с его участием можно найти по всему миру.
Я упомянула, что мы до сих пор активно продолжаем исследование жизни и творчества Замера. Его деятельность после 48 года изучена лишь частично и по известным причинам не вписана в историю чехословацкой архитектуры.
Исследователям все еще мало известно о том, насколько был разочарован или, наоборот, вдохновлен Замер своей второй жизнью после возвращения в Чехословакию. Однако после 20-летнего молчания в письме Раймонду 1967 года он написал: «Мы прожили тяжелые времена, которые сегодня называют культом личности. В общем, времена террора. И пострадала от него, прежде всего, одухотворенность творческого процесса».
На этом наша программа подходит к концу. Заходите на наш сайт, а также Facebook и Twitter «Радио Прага». Ваши отзывы и вопросы найдут нас по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Пишите нам также по электронной почте russki@radio.cz. Над программой работали Вирджиния Варгульская, Ольга Васенкевич, Ларета Вашкова и Антон Каймаков. Желаем вам хорошего окончания рабочей недели, всего самого доброго. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.